«Зачем-то же они обороняли этот участок трассы?» — риторически спросил Крушунович. «Думаете, Варга мог воспользоваться этой 20-километровой кишкой для бегства?» Лутченко с сомнением покачал головой. «Слева гряда, между трассой и грядой цепь наших бронетранспортеров, справа тоже наши силы, за ГИОК-ТП трасса уже наша. Ну, мог он, конечно, прокатиться туда-сюда, однако какой в этом смысл?» «Кстати», — вставил слово Степан Чеботарев, «незадолго до того, как ашгабадцы сдались, по трассе действительно прокатился кортеж с президентским лимузином. Откровенно говоря, мы считали это обманным маневром, поэтому даже попыток захватить не делали. Кортеж доехал почти до ГИОК-ТП и немедленно вернулся». «До какого места они доехали?» — уточнил Крушунович. Чеботарев подошел к карте, наспех подвешенной меж двух фигурных стоек. «Приблизительно вот до этих пор. К единственному месту, где мятежники имели доступ к гряде. Но там выше по склону дежурили наши усиленные посты, и попытку перевалить через гряду в Туран они бы пресекли. Попытки такой не зафиксировано». «Погодите», — подал голос майор Шольц, — «давайте взглянем на проблему иначе. Наблюдение показывает, что последние несколько дней на ЧИРС наблюдалась активность, которую теперь квалифицируют как подготовку к эвакуации, так?» «Так», — подтвердил Лутченко. «Из Ашгабата было пригнано несколько грузовиков, затем разгружено». «Что привезли на этих грузовиках? Проверяли?» «Проверяли», — кивнул Лутченко, одновременно делая знак Шабанееву. Тот принялся перетасовывать рапорты на экране мобильного компьютерного терминала. «Вот, продукты питания, главным образом консервы и сухие пайки». «Хм, 12 шестиместных надувных плотиков и 4 грузовые плавучие камеры». «Осветители и шестикратный запас корма для них. Веревки, непромокаемая одежда, прибор ночного видения, кислород и гелий в баллонах, химические термостаты, 10 наборов по уходу за селектоидами. Тут много чего. Все куплено в фирме «Алладин». Фирма работает в области туризма и подготовки автономных экспедиций». «Плотики», — пробормотал Крушунович. «Но тут и рек-то нет». «Канал, но канал все время находился под нашим контролем. Озера, одно за ГИОК-ТП, опять же наш тыл. Озера есть на юго-востоке между Чача и Хаусханом», — заметил Лутченко. «Это очень далеко, Виталий», — Крушунович с сомнением покачал головой. «И к тому же это снова глубокий тыл. Амударью и Мургаб, полагаю, тоже в этом плане рассматривать бессмысленно». И тут вскочил доселе молчавший, сидящий поодаль шериф. «Озеро! Черт возьми, Кофата, это как раз по Бахарденской трассе!» Больше десятка глаз обратились к нему. «Что-что, объясни-ка», — потребовал Золотых. Шериф объяснил. «Кофата, это частично затопленная пещера. Если я не ошибаюсь, как раз недалеко от трассы и ГИОК-ТП. Мне на ЧИРС рассказывала одна особа». «Точно, пещера Кофата», — прочел уткнувшийся в карту Чеботарев, «как раз в месте, куда вечером подъезжал кортеж». «Вот вам и ответ», — угрюмо констатировал Золотых. «Пещера наверняка имеет больше одного выхода». Проворный Шабанеев уже выуживал из сети все доступные данные по пещере Кофата. «Так», — громогласно объявил он, — «Кофата, система полости под Капидакской грядой. Затоплена водой из минеральных источников, температура воды около 40 градусов, даже зимой. Глубина неизвестна. В 30-е и 50-е годы предпринимались попытки проникнуть глубже первой пещеры. Обе попытки неудачные, ни первая, ни вторая экспедиции не вернулись. Филиал Геоктепинского санатория». «Прохлопали», — все так же угрюмо прокомментировал Золотых. «Степа, что нам проще, вторично пограбить туристическую фирму или срочно перебрасывать свое оборудование?» «Сейчас узнаем», — ответил за Степу Лутченко. «Кстати», — поинтересовался Крушунович, в упор глядя на шерифа, — «эту особу еще не обнаружили?» «Нет, Вениамин Павлович, все посты и патрули предупреждены. Если ее увидят, сразу сообщат. Попыток задержать, как вы и приказывали, не будет». Шериф уныло опустил взгляд. Чувствовалось, что на душе у него гадко и муторно.